«Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам». В ефірі програма «Хліб насущний». Перед мікрофоном Олексій Волченко.
Здравствуйте, друзі! Ми сьогодні будемо ізучати Пасху. Чому? Тому що на днях вона завершиться. І ми посмотрим, що Господь говорить про Пасху і що це таке, і взагалі, що відбувається. Песах, Пасха, переводиться, це «оставить нетронутим». «Оставить нетронутим». И 12 глава Исход с 3 стиха. «Скажите всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». То есть каждый должен был взять, каждый человек должен был взять по агнцу. 5 стих. «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». То есть он 4 дня должен находиться в доме. 10-й день мы должны были взять его из стада, а на 14-й день мы должны его заколоть. То есть 4 дня он должен был находиться внутри дома, он должен быть в доме вместе. «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». «И пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. А я всю самую ночь пройду по земле египетской, говорит Господь, и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Увижу кровь, и пройду мимо». Песах – это остаться нетронутым. Песах – это как раз то, что пройдет мимо. Поражением не будет. И давайте мы попробуем разобраться вообще, почему, зачем, откуда это все. Мы знаем, что когда Адам с Евой согрешили, Бог сам убил животных и сделал шкуры животных и отдал Еве и Адаму, чтобы они оделись. Фактически первую жертву принес Бог сам. Что это такое? Бог сказал, что наказание за грех – смерть. То есть всякий, кто согрешил, повинен смерти. Любой грех – и является основанием для смерти. И когда Адам с Евой согрешили, то должна быть смерть. Но Бог, исполняя свое же слово, что наказание за грех – смерть, он делает другую смерть. Он делает заместительную смерть. Он не делает смерть Адаму и Еве, а он делает смерть животным. Они замещают эту смерть. И Бог дает шкуры животных Адаму и Еву как покрывало, как покрытие от греха. Это тот принцип, который Бог использует, и это не просто принцип, это огромная милость для нас, для людей. Это огромная милость, которая от самого начала идет. От самого начала идет. И когда Бог заключал завет с Авраамом, Он говорил, что Бог человеколюбивый, милостивый и много милостивый и долготерпеливый именно тем, что милость Его, говорит, показывается тем, что Он не нам дает смерть за грех, а убиваются невинные животные. Смерть все равно будет за грех. Слово Бога должно исполниться. Бог бодрствует над своим словом, чтобы оно исполнилось. Вот, поэтому у Бога не останется бессильным никакое слово. Наказание за любой грех – смерть. И неважно, когда это было 5000 лет назад или это сейчас. Наказание за грех – смерть. Мы опять возвратимся к исходу. То есть евреи 430 лет находились в рабстве. И воззапили Господу. Было очень тяжело, и Господь послал Моисея вывести народ из египетского рабства. И мы знаем все эти 10 казней, которые происходили. И вот это последнее, то, что Бог собрался вывести людей. Вывести людей именно таким образом, чтобы каждый взял ягненка чистого и непорочного и подержал его вместе с собою в доме 4 дня. Дома не были многокомнатными и многоквартирными. То есть этот ягненок или козленок, это были... Он находился среди людей, ели с одной тарелки и спали вместе. То есть очень привыкли к этому ягненку. И вот на 4-й день нужно было собственноручно убить этого животного, невинного, чистого и непорочного. Зачем так Бог делает? Зачем? Для чего Богу это нужно? Потому что, когда Адам с Евой согрешили, то Бог убил животных не на глазах у Адама и Евы. Это не написано. Вот. И Он принес им одежды и одел их в шкуры животных. Но при том, при всем, сразу же после них Каин совершил грех. Он убил Авеля. Сразу же. И, то есть, как бы не было вот этого... понимание того, что живы они благодаря смерти животным. То есть должна за грех все равно будет смерть. И поэтому написано: каждый пусть возьмет себе каждый одного агнца по семейству. То есть каждый должен взять этого агнца и собственноручно убить. То есть собственноручно увидеть смерть. Увидеть смерть именно. Для чего? Для того, чтобы ты понимал, что ты жив, ты живешь, дышишь и существуешь, потому что была чья-то заместительная смерть за тебя. И Бог так делает специально для того, чтобы на Пасху, на вот этот последний вечер исхода из Египта, чтобы каждый убил это животное, к которому он уже привык, с которым он спал, с которым он ел. Это очень тяжело. Потом взял кровь этого животного и обмазал косяки двери. Да, мы должны понимать, что надо видеть смерть. Чтобы спастись, надо видеть смерть. Надо убить собственноручно агнца. Ты сам должен это сделать. Это точно так же. Твой грех – это причина смерти Христа. Ибо написано, Христос Пасха наша. То есть спустя много лет, 2000 лет назад, Христос стал Пасхой. Он был заклан за нас. За грехи наши Он был наказуем. Мы думали, Он был наказуем Богом, а Он был наказуем за грехи наши. Наказание мира нашего было на Нем. То есть твой грех и является причина смерти Христа, причина смерти Иисуса Христа. Это твой грех, его распинает. Твое спасение произошло на кресте. Твое спасение — это Он Сам. Он Сам взял грехи наши на крест, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды, и ранами Его мы исцелились. Это наша греховность, это наша натура греховная распинает Иисуса Христа. И через это распятие, через искупление, через выкуп, заместительная жертва. Он заместил твою смерть. Дорогой слушатель, Иисус Христос вместо тебя понес наказание. За все твои грехи Он понес наказание на кресте. За все проклятие, которое ты заслужил, Он понес это проклятие на кресте, чтобы ты жил. Это заместительная жертва, которая тянется от самого начала Писания. Через всю историю Бога и человека мы через Библию понимаем, что это все велось к этому. Все велось к этому. И по-другому просто было нельзя. Нельзя было по-другому. Почему? Потому что, казалось бы, это очень жестоко. Да, действительно, это тяжело. Но мы должны понимать не жестокость, а мы должны понимать любовь. Это любовь. Это любовь Бога к тебе. Это Он так любит тебя. Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог так любит тебя, и Он так хочет тебя спасти. Это Его цель, это Его задача. В другом месте Писания мы посмотрим такую историю. Когда-то Давид по сердцу Божьему, муж по сердцу Божьему, то есть Давид, который написал Псалтырь, через который мы видим, что никто так близко не общался с Богом, как Давид. Никто не получал такие откровения. Никто не получал откровения об Иисусе Христе. То есть сам Давид получил это откровение, что руки мои распяли, одежды делят, ризы мои делят. То есть он прочувствовал смерть Иисуса Христа. Он получил откровение об Иисусе Христе. Он получил откровение от Бога. И вдруг мы видим такую историю, что когда Давид не пошел на войну, он вышел на балкон и увидел, как Версавия купается, он велел ее привести, он с ней переспал и зачал ребенка. Потом он пытался убить Урию, мужа Версавии, и это в конце концов ему удалось. И родился ребенок. Самое интересное то, что родился ребенок. Из этого мы понимаем, что прошло время. Год, два или три. Год, два или три. Мы не знаем, но родился ребенок. 9 месяцев – это минимум, да? То есть Давид, который слышал Бога, который общался с Богом, который... Бог просто руководил им и говорил, куда идти, куда не идти, когда идти. Бог помазал его елеем, помазал на царство. Бог общался с ним. И вдруг очерствело, просто очерствело сердце, окаменело сердце. Каменное сердце. Вот нету Бога. Вот нету Бога, сказал безумец в сердце своем, но нету Бога. Как можно год или сколько времени жить в окаменелости и в очерствелости сердца? А Бог же ж так любит Давида, точно так же, как и тебя. Но Бог так сильно любит Давида. Он знает, что Давид, это Иисус Христос будет носить звание Сын Давида.
сам Бог, Бог во плоти будет носить звание сына Давида. И вдруг Бог видит, как очерствело сердце, окаменело сердце, просто идет черствый Давид, который вообще, который был так нежен с Богом. И Бог посылает пророка Нафана к Давиду и говорит: «И послал Господь Нафана к Давиду, и пришел к нему, и сказал ему: в одном городе были два человека, один богатый, другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего не было, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба она ела, от хлеба его она ела, и из чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь». Это вот эти 4 дня, когда Господь сказал, чтобы каждый взял вот эту овечку, и 4 дня она была в доме. Это вот этот тот образ, когда Нафан говорит Давиду: «И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец и волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку у бедняка и приготовил его для человека, который пришел к нему. И сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить 4 за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. И сказал Нафан Давиду: ты тот человек. Так говорит Господь, Бог Израилев: я помазал тебя в царя над Израилем. Я избавил тебя от руки Саула. Я дал тебе дом господина твоего, жен. Я дал тебе дом Израилев. И если бы этого мало тебе, прибавил бы еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое перед очами его? Урию хитьянина ты поразил мечом. Ты поразил. Жену его взял себе в жену, а его убил мечом аммонитян». «Итак, не отступит меч от дома твоего за то, что ты пренебрег меня, взял жену Урию хитянина, чтобы она была тебе женой. Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, возьму жен твоих перед глазами твоими и отдам ближнему. И будет он спать с женами твоими перед солнцем. Ты сделал это тайно, а я сделаю перед всем Израилем, перед солнцем». И сказал Давид Нафану: согрешил я перед Господом. Согрешил я перед Господом. То есть до этого он как бы не понимал, очерствело сердце, и не было обличения. И вдруг пришел Нафан через притчу, он через притчу показал, что вот смотри, какой ты. И Давид вдруг увидел из себя со стороны, что да, согрешил, да, я виноват, да, какой ужас, какой страшный грех я сотворил перед Господом. И он покаялся перед Господом. И сказал Нафан Давиду: Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. То есть наказание за грех — смерть. И как бы снимает грех, и ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Меня немножко смутило этот стих. Я полез в переводы, и в переводах написано вместо 14 стиха 2 Царств 12 главы: «Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его», в современном переводе написано: «Но как, сделав это, ты показал совершенное презрение Господа». Совершенно другой перевод. Но теперь становится все ясно. То есть ты показал совершенное презрение Господа, то умрет родившийся у тебя сын. То умрет родившийся у тебя сын. И когда сын его через неделю умер, то Давид стал другим. не просто это прощение, не просто покаяние, но кто-то должен был умереть за грех. Кто-то должен был умереть за твой грех. Не просто прощение, а кто-то должен был умереть за грех Давида. И умерло его дитя, невинное, чистое, непорочное. Может быть, годовалый, без порока мужеского пола. Это была Пасха Давида. То есть кто-то должен умереть. Это принципиально важная вещь. Понимаешь, если ты получишь откровение о том, что Бог благ и милостив, если ты получишь то, что ты грязный и нечистый перед Ним, ты можешь покаяться перед Ним. Действительно, это так, что ты совершил, и ты попросил у Него прощения. Но если ты не получил откровение о жертве за тебя, то пройдет время, месяц, два, три, четыре, год, два, и ты опять упадешь в грех. И важно было, что кто-то пролил кровь, кто-то умер, чтобы исполнилось слово наказание за грех смерть. Как ты думаешь, друг мой, после того, когда Давид неделю не ел, в пепле лежал, молился Господу, и дитя умерло, может ли он в следующий раз посмотреть на Версавию или на какую-нибудь другую женщину? Когда он понимает, как велика цена его жизни. Давид понял, что жив он остался из-за того, что его дитя умерло. И когда Давид испытал это состояние, то ему уже в голову не входил грех, потому что цена была очень велика. Очень велика, заплачена за грех. И когда ты на Пасху лично берешь этого ягненка, с которым ты ел, спал, и он был как дочь твоя, он у тебя просто в семье твоей, и ты должен его сам заколоть и пролить кровь его, и этой кровью обмазать косяки. Понимаешь, что если ты его не убьешь, если тебе жалко, ты пожалеешь, то умрешь ты. Ночью пойдет ангел-губитель. Это принципиальная вещь, чтобы мы видели эту смерть, чтобы мы перед глазами видели, как Господь за нас заплатил. Мы должны прерваться на музыкальную паузу.
Любив Ісус людей понад усе. Він був для них і залишився другом. Не раз до їхніх приходив осе, щоб зняти біль комусь, а чи не дух. Не раз до їхніх приходив осе, щоб зняти біль комусь, а чи не дух. Та й люд ішов до нього звідусі почути правди мудрості у слові. Він не жалів часу ані сил, живим струмком текла його розмова. Він не жалів ні часу ані сил, живим струмком текла його розмова. Тече, потеє джерело, не може час замулити чи стерти. Хто з нього п'є, схиляючи чоло, стає, як він, бо істинно безсмертним.
Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. В ефірі програма «Хліб насущний». В студії Олексій Волченко.
Ми продовжуємо нашу тему Пасха і попитаємося понять, що Бог хоче від нас. Бог хоче убедити нас. Он ведет, весь Ветхий Завет ведет ко Христу, и Бог хочет убедить нас, что Иисус умер за нас. Он умер за все наши грехи. Он взял все грехи наши на крест, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для праведности, и ранами Его мы исцелились. Мы живы благодаря смерти Христа. И это идет от того самого события, когда Господь выводил евреев из Египта через Моисея, и Господь повелел, чтобы каждый в семействе, каждый взял годовалого, чистого, непорочного ягненка и заколят его и помажут косяки дверью, кровью. В 8 стихе Исход 12 главе написано: «И пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его». Это тоже принципиально важно. Это тоже целый гамус. Почему? Потому что Господь Иисус Христос в Евангелии от Иоанна говорит, что «Я есть им хлеб жизни». «И приходящий ко мне не будет алкать, и верующий у меня не будет жаждать никогда». И он говорит: «Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. А хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». То есть вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. И слово стало плотью, и обитало среди нас полное благодати и истины. И мы видели славу Его и так далее. То есть Иисус Христос – это и есть слово. Плоть Иисуса Христа – это и есть слово. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». То есть это принципиальные вещи, которые мы должны понимать, потому что Иисус Христос – наш жених. Мы невеста, и задача Бога, цель Бога – это соединиться с нами. И Бог так хочет, чтобы наша цель была такая же, чтобы наша цель была такая же, чтобы соединиться с Ним. Но чтобы соединиться с Ним, получается, что нам нужно очиститься баню водную посредством Слова, чтобы представить себе и чтобы Иисус Христос представил себе нас, чистую и непорочную церковь, невесту, чтобы мы были перед Ним чистыми и непорочными. То есть Бог говорит, что мы очищаемся через Слово, которое Он проповедовал нам. То есть Он говорит: «Возлюбите чистое словесное молоко, от которого нам возрасти во спасение». То есть задача такая, чтобы мы всегда пребывали в Слове, но в законе Господа воля Его, и о законе Он размышляет день и ночь. И будет Он как дерево, посаженное при потоках вод, и все, чего не делает, то успеет. То есть, смотри, когда наше тело голодное и нуждается в пище, и чтобы не умереть, оно дает сигнал. То есть это чувство голода, что надо поесть. Точно так же, когда с нашим сердцем плохо, когда у нас нет покоя, когда у нас болезнь, когда у нас нет мира, когда у нас ссора, когда у нас чувство вины, это сигнал, что надо поесть. И поесть надо слово, поесть надо агнца, слово, которое Он нам дал. То есть нам надо пребывать в слове.
Потому что через Слово мы приобретаем мир. Через Слово мы преобразовываемся в образ Христовый. Поэтому, если в твоем чуть-чуть сердце нету мира, что угодно, боль, зависть, непрощение, страх, я не знаю, что это, но если нету в твоем сердце мира, это сигнал, это симптом, что тебе надо бежать к Слову. Потому что ты очень хорошо слышишь свое тело, когда нужно поесть колбасу. А когда сердце твое томится, ты должен бежать есть Слово. Бежать есть Слово. И Бог говорит: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища». То есть именно в этом есть то, что не хлебом единым будет жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть мы живем, мы совершенствуемся, приближаемся, достигаем Господа через Его Слово, которое Он нам дал. И нам надо жить в нем, нам надо пребывать в нем. Не единоразовым принесением, которое Господь, конечно, совершил для нас. И когда мы один раз получили откровение о том, что мы спасены, этого недостаточно. Надо жить Словом, надо быть в Слове, надо понимать Слово, надо вникать в Слово, вникай в себя и в учение. Этим спасешься сам и других спасать будешь. И 13 стих Исхода. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас». То есть, если увидит кровь Господь на косяках двери, и не имеет значения, кто за этой дверью. Если бы фараон помазал косяки двери кровью, то ангел-губитель бы не вошел. Неважно, какие заслуги у человека, образование, неважно, что он делал или не делал, много добрых дел он сделал или мало добрых дел, неважно, вообще неважно, какой человек, а важна кровь. Неважно, кто за дверью, а важна кровь на косяках. Так вот, важно, ты спасаешься через Иисуса Христа, и важен только Иисус Христос. Неважно, кто ты, а важен Иисус Христос. И мы спасаемся через Иисуса Христа, и нет другого имени под небом, которым нам надлежит спастись. Ничего твоего тут не имеет значения. Твой только выбор, твоя только воля в посвящении себя Господу. Вот это твое. Все остальное – это Его, и неважно, кто ты. И если тот, который висел рядом со Христом на кресте, разбойник, и говорил: «Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое», то нынче же будешь со мной в раю. Не имеет значения, что сотворил этот разбойник. Не имеет значения, сколько блуда действовала Мария Магдалина и с кем и как. Не важно вообще ничто. Грехи не важны. Важна кровь Иисуса Христа для твоего спасения. Вот что важно. И Бог говорит: если я пройду и увижу кровь Иисуса Христа на косяках твоего сердца, то я тогда пройду мимо. Написано: верующий в Иисуса Христа на суд не приходит. Ты уже оправдан кровью Господа Иисуса Христа, если Бог увидит кровь на косяках твоего сердца. Если Он увидит кровь Иисуса Христа на твоей жизни, тогда ангел-губитель не пройдет. А как Богу увидеть? Как Бог увидит кровь на косяках твоего сердца? Написано 2 Коринфянам 5 глава 14-15 стих: «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так». Когда мы в любви Христа, у нас есть рассуждение и понимание. Рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. То есть, если ты еще жив для себя, если ты жив для своего эго, для своей плоти, для самого себя, то еще нету. То еще нету крови. То есть мы должны умереть, умертвить. Мы погребли с Ним крещением в смерть. Если мы погребли с Ним крещением в смерть, то мы и воскреснем воскресением Его, написано. То есть наша задача такая, чтобы мы уже живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. То есть мы должны жить таким образом, чтобы уже не для себя жить, а для Христа жить. И чтобы... Почему нужно было убить ягненка самостоятельно, чтобы каждый это сделал, чтобы он всегда помнил эту смерть, чтобы он всегда видел, как бы перед глазами Бог... Написано: «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине? У вас, у которых как бы перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Это правильно, что распятие продается, крест с Иисусом Христом, чтобы мы видели. Это распятие, это твой выкуп. Это твой выкуп, это искупление тебя от смерти. Это Он взял смерть твою на крест. И живущие уже не для себя жили, а для умершего за них и воскресшего. И Павел говорит: если среди вас есть зависть, спор, разногласия, то не плотские ли вы? То есть надо отказаться от самого себя, надо отказаться от жизни своей. Да, тяжело, да, тяжело, но Бог нам так и говорит: помыслите о претерпевшем такое над собою порукание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. То есть наша задача, чтобы мы смотрели на Иисуса Христа, чтобы мы видели, что Он понес наказание мое на себя, Он понес твое наказание на себя, наказание мира нашего было на Нем. Он был обезображен паче всех человеков, что мы отвращали от Него лицо свое. Это нас должны были бичевать за грехи наши и потом умертвить за грехи наши. А Он понес наказание. И поэтому мы должны Его держать как бы перед собою. Всегда мы должны держать перед собой. Точно так же, как Господь спас Давида через смерть невинного ребенка, чтобы Давид остался жив. И Давид теперь всегда видел перед собою этого невинного ребенка. Точно так же и ты сейчас должен видеть всегда Иисуса Христа перед собою распятого, чтобы именно ты, когда приближается искушение, когда приближается действие по плоти, что-то соблазняет, чтобы ты видел Иисуса Христа перед собою распятого. Всегда. Если ты будешь Его видеть всегда перед собою, то ты не упадешь на плоть. Пребывайте в духе, духом умерщвляйте дела плоти, написано. Живущие по плоти Богу угодить не могут. То есть мы должны всегда видеть Бога. Мы должны всегда видеть вот распятого Христа за нас. Мы всегда должны видеть эту жертву. Почему Пасха празднуется? Чтобы мы понимали, сейчас будет праздник Пасхи. Почему она празднуется? Пасха – это как раз напоминание умершего ягненка. Умершего ягненка. Не просто не Бог умертвил этого ягненка. Поймите, люди дорогие, не Бог убил ягненков, а Он сказал каждому, чтобы убили ягненка. А каждый, кто убьет ягненка, он будет помнить об этом. Точно так же каждый из нас, Каждый из нас был причастником к смерти Христа. И если ты станешь причастником к смерти Христа, то ты будешь и причастником воскресения, то ты будешь и причастником спасения. Пока у тебя нет откровения, что это твой грех, что это ты распял Христа, то ты не получишь откровения о том, что ты спасен. Сам Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Ты должен понять, что твой грех, твоя нечестивость — это все распяло Христа. И когда ты получишь откровение, что ты виновен в смерти Христа, твой грех виновен в смерти Христа, но эта же смерть искупляет, искупает тебя от проклятия. Он заплатил перед самим собою. Перед самим собою Он заплатил за твой грех. Потому что Он сказал: наказание за грех – смерть. И Он сам пошел на смерть, чтобы ты жил, дорогой слушатель. Вот что такое Пасха. Христос – Пасха наш. Христос – Пасха наш, закланный за нас. И Бог должен видеть кровь Христа на сердце твоем, на косяках дверей сердец твоих, в которые написано: «Я стою и стучусь, и кто отворит, я к тому войду и буду вечерить с ним, и он со мною». Бог должен увидеть эту кровь. И чтобы увидеть эту кровь, мы должны отказаться от самих себя, потому что любовь Божья рассуждает так, что если один умер за всех, то все умерли, и уже не для себя живем, но для умершего и воскресшего. И когда мы так живем, когда мы действительно живем им, пребываем в нем, находимся в нем, и все исполняем по слову его. Почему по слову? Потому что написано: «Возложите все заботы на меня, ибо я пекусь о вас». Не заботьтесь, что вам есть что пить и во что одеться. Ищите прежде Царство Божие, и это все приложится вам. Ищите мои пути, и я устрою ваши пути. Бог же все во всем. Бог все во всем, и Он везде. Он везде. Давид на целый год или два потерял Господа. Он не понял, хотя потом он написал 138-м псалом, что кости образовал в чреве матери Господь и вывел меня из чрева матери, держит меня спереди и сзади. И еще слово не слетело из уст моих, а Господь знает его совершенно. Еще не было дня в жизни моей, а оно уже записано в книге жизни. И негде спрятаться человеку. Подымусь на небеса, он там. Сойду в преисподнюю, он там. Пойду на край севера, везде Господь. Бог вездесущ, дорогой слушатель. Бог вездесущ, Он всегда тебя видит. Негде спрятаться сердцу человеческому. Бог сердцеведец, Он видит насквозь сердце твое. Он как рентген видит тебя, что внутри тебя и кто ты такой на самом деле. Он будет судить намерения сердечные. Он знает мотивы всех твоих поступков. Он самые тайные и сокровенные. Он даже глубже знает. И Давид молился: «Избавь меня от явных грехов и от тайных моих, очисти меня». Потому что Бог видит больше, Бог видит глубже. И если сердце наше осуждает нас, то тем более Бог, написано, осуждает нас. Поэтому наша задача — быть перед Ним. Быть перед Ним. Не перед обстоятельствами, не перед самим собою, а быть перед Ним. И полностью уповать на Него. Отдать Ему свою жизнь. Не самому строить жизнь свою, а возложить все заботы на Него. Упование, совершенное упование. 1 Петра, 1 главе написано, 13 стих. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего». То есть мы должны припоясать чресло ума вашего. То есть мы свой ум должны припоясать, ограничить. Мы должны держать его в узде. Почему? Потому что ум у нас строит или планы, или страхи, или замыслы. А мы должны ум держать припоясанным. В притчах написано в 3 главе: «Не полагайся на разум свой, а всем сердцем полагайся на Господа». И здесь написано: «Припоясав в чресло ума вашего бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Это и есть совершенно уповать. И Бог это видит. Вот что значит видеть кровь, на кровь Иисуса Христа на твоем сердце. Это совершенно уповать на Иисуса Христа. «И как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшие в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Бог свят, и Он повелевает нам быть святыми. Святый – это отделенный от этого мира. И ты отделись от этого мира. Не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире – похоть плоти, гордость житейская. Это не есть от Бога, не есть от Отца. Мы должны быть отделены, ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то есть Бога, если вы называете Бога отцом, то со страхом проводите время странствования вашего. Со страхом Божьим проводите время странствования. Потому что, когда мы поступаем по плоти, то с кровь Христа убирается. Потому что именно кровь Иисуса Христа примирила нас с Богом. И когда мы поступаем по плоти, когда мы грешим, то убирается кровь Христа с косяков нашего сердца. И тогда заходит ангел-губитель. Поэтому надо быть со страхом Божьим, чтобы, не дай Бог, не поступить неправильно, чтобы не исчезла кровь, потому что ангел-губитель зайдет. Вот что такое страх Божий, чтобы ни в коем случае неправильно не поступить, а только так, как Бог повелевает, так, как Он тебя ведет. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Вот что такое Пасха. Вот что такое Пасха, Песах. Это пройти мимо, это оставить нетронутым. Вся земля и все дела на ней сгорят. Все будет ликвидировано. Спасется только те, которые в Иисусе Христе. Остаться нетронутым. Останутся нетронутыми только те, которые приняли кровь Иисуса Христа. Дорогой слушатель, если ты еще не знаешь Иисуса Христа, если ты не знаешь, как с Ним слиться, соединиться и как получить кровь Иисуса Христа, ты просто признай Его Господом и Богом. Скажи вслух, слух Иисусу Христу. За мной повтори и скажи Ему: «Иисус Христос, я избираю Тебя своим Господом и Богом, и я отдаю Тебе свою жизнь полностью и буду совершенно уповать на подаваемую Тобою благодать». Аминь.
Слово Боже – це хліб насущний, якого ми потребуємо кожного дня. Ви слухали програму «Хліб насущний».